5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
А также у нас Лев Дмитриевич Гудков, социолог, руководитель Левада-центра. Здрасте.
Добрый вечер.
Михаил Делягин, руководитель Института проблем глобализации. Здравствуйте, Миша.
Добрый вечер.
И Жаэль Латье. Вот мне представили Жаэля как экс-лидера сборной Франции по шахматам.
Ух ты, это
да,
верно.
Да, и ныне бизнесмен, живущий здесь, в России.
Да, я занимаюсь консалтингом.
Да, очень приятно, здравствуйте.
Здравствуйте.
А тема у нас такая. Мы назвали ее с Юрой «Сытые и голодные». Дело в том, что очередную справку опубликовало Росстат, Российское статистическое управление, и мы прочли об этом статью в «Известиях» вот с Юрием Георгиевичем. Называлась статья «Страшно богатые». Дело в том, что по итогам первого квартала текущего года разрыв в доходах населения еще вырос, как в целом по России, так и в Москве. В Москве это вообще чудовищные цифры. То есть если по России разрыв в доходах самых богатых и самых бедных примерно 15, есть такой индекс специальный, который высчитывается, то в Москве этот разрыв составляет 41. В 41 раз самые бедные беднее самых богатых. Так вот, дело в том, что в Европе, например, в развитых странах, этот показатель где-то колеблется, индекс от 6 до 9, в Америке 10-12. Считается, что выше 10 уже неустойчивая социальная ситуация. У нас, повторяю, 15 по России, а в Москве 41. Вот давайте мы будем говорить о том, что такое новые богатые и новые бедные. Сохранится ли такая тенденция по расслоению имущественному? Насколько это опасно? И есть ли какие-то возможности преодоления? Ну, да, Миш, пожалуйста.
Прежде всего, маленькая статистическая сносочка. Дело в том, что статистика по доходам очень-очень низкокачественная. Это исследование семейных бюджетов. Понятно,
то есть цифры еще хуже.
Ни один исследователь не попадет к богатому за рублевский забор, и большинство исследователей не пойдет к бедным, потому что жить охота. Так что реальное расслоение и по Москве выше 41 раза, ну а уж по России-то выше 15 раз это гарантировано. Там идет обсуждение 40, 35 раз, но это все, в общем-то, основано на не очень точных исследованиях.
То есть дела обстоят еще хуже.
Я согласен, потому что эксперты называют занимающиеся образом жизни, качеством жизни, потребительским поведением, называют примерно разрыв 26-27 раз по стране. Так что действительно не учитывается дно. И не попадают.
И не учитываются самые богатые.
И
да?
Не учитываются самые богатые, потому что они недоступны. Точно так же и мы в наших массовых опросах мы не захватываем верхние там примерно 0,5%, 2%. Ну и дно заключенных там.
И солдат, совсем обездоленных.
И совсем обездоленных, которые не попадают тоже в обследование.
Это Лев Дмитриевич Гудков, руководитель Левада-центра. Я еще раз буду представлять по ходу, для того, чтобы вы как-то наши голоса запомнили. И вот еще что хочу сказать. В принципе, конечно же, многие социологи говорят о том, что можно выводить коэффициент, исходя из доходов, просто такие вот брать выборки, а можно из реального образа жизни, потому что человек может зарабатывать какие-то деньги, но при этом у него будут, там, не знаю, нахлебники, какая-то тяжелая ситуация, требующая, например, лечения там, детей или кого-то из родственников. И реально его уровень жизни будет гораздо ниже, чем у человека с таким же доходом, но не обремененного такой ситуацией. Поэтому если судить по уровню жизни, по самому вот необходимому реально, то считается, что у нас сколько бедных в стране?
Это очень трудно сказать, надо договориться.
Вот по некоторым подсчетам это до 40% бедных людей.
Примерно так, да. Но люди вообще в опросах люди склонны занижать, немножко прибедняться. У них нет особенных критериев, с чем сравнивать, с кем. На Западе, за рубежом они не были, они знают только свое окружение, поэтому считают себя, живем как все, а все живут немножко бедно. Но в среднем, если говорить так примерно по своему потребительскому ощущению, примерно 1-2% считают, что они могут себе позволить все, что хотят, квартиру, машину.
1-2%?
1-2%.
По России.
Примерно 15% могут купить. То есть он не испытывает нужды ни в питании, ни там, в приобретении одежды.
Ну, то есть Челси не покупают, но многое другое могут.
Не, да, речь даже не о Челси, а, скажем, но они могут без труда купить холодильник.
Uh-huh.
Вот. Примерно... сейчас не соврать бы, 45 примерно процентов это люди, которые стеснены в приобретении даже одежды, скажем, и товаров длительного пользования, холодильник, телевизор, для них это уже проблема. И 11-12% это подголодывают. То есть у них не хватает денег даже на питание.
Вот примерно такой раз. Это ничего не пугает, и он приехал в Москву, живет, нет, и нет, прекрасно себя чувствует.
Да, это правда. На самом деле, при этом я себя не чувствую богатым, потому что здесь, находясь в таком городе, как Москва, вот я вам скажу, когда я из Москвы выезжаю, приезжаю в Париж, есть ощущение, не то, что я попал в бедный город, но что я попал в деревню, потому что здесь в Москве столько всего происходит. Происходит. Как-то я даже слышал интервью, по-моему, руководителя там одной известной гостиницы, который говорил, что москвичи живут 1000 дней в году. То есть у него ощущение, что здесь все крутится 3 раза быстрее. На самом деле здесь очень много, конечно, впечатляет, но надо говорить о цифрах, то есть что надо понять, что имеется в виду бедно. То есть это человек, который имеет сколько денег, грубо говоря, там, в месяц на жизнь. Потому что нельзя тут же забыть о том, что большинство людей здесь имеет место, где жить. То есть они не обязаны на это платить, потому что они это когда-то получили от государства.
То, что сейчас называется социальным жильем.
Да, и, естественно, во Франции и вообще во всех западных странах это очень серьезная проблема. То есть перед тем, как что-либо тратить, надо хотя бы обеспечить крышу. Да? А здесь у многих эта проблема не стоит. При этом можно их считать действительно бедными.
Пока
но
не стоит, да, пока не стоит. Потому что на самом деле из того же центра вовсю выдавливаются уже люди, которые имели эти самые квартиры, но уже, например, не могут за них платить всерьез, да?
Ну, тем не менее, у них есть возможность продать то, что у них сейчас есть, и теоретически они могут потом там, значит, взять в аренду какую-то квартиру, и, в принципе, не так плохо будет.
А во Франции вот жилье такая важная история, но там же тоже есть социальное жилье, насколько я знаю.
Ну, социальное жилье, оно есть, но ты все равно должен за него платить. Mm-hmm. Да, пусть это будет не так много, как в других местах, но, во-первых, количество такого жилья ограничено, и потом все равно ты должен, соответственно, платить где-то в районе там 1000 евро там, в месяц, что-то в этом роде. Там.
Жаль, а скажите, пожалуйста, вот в Париже, чтобы ощущать себя человеком ну, состоятельным, довольно богатым, сколько нужно получать денег? От какой цифры?
Я бы сказал, что из богатым, наверное, себя чувствует человек, который зарабатывает ну, хотя бы 5000 евро в месяц.
5000 евро. А здесь сколько, Миша?
Средний класс.
Но здесь богатыми считают москвичи.
Да.
Богатыми считают люди, у которых доход превышает $5000 в месяц.
$5000.
Да.
Сопоставимо, в принципе. Но на человека. Но на человека.
Если здесь семья из 3 человек, то 15000.
Да.
Угу, угу. Примерно так.
Это то, что примерно соответствует среднему классу, высшему среднему классу.
Я хотел бы сразу предостеречь от фиксации цифр, потому что в России в разных регионах очень сильно различаются цены, и даже внутри одного региона.
Ну мы сейчас про Москву говорили, эти цифры к Москве.
Поэтому вот Лев Дмитриевич привел мой любимый опрос Левада-центра. Я просто наше государство обычно называет 12%, которым не хватает денег на еду, бедными. Это принципиально неправильный подход, потому что это на самом деле нищие, это уровень нищеты. А уровень бедности – это когда вы не можете спокойно купить телевизор или спокойно купить дешевый холодильник.
Это точки отсчета разные,
то есть уровень бедности у нас 85%. Минус 15% среднего класса, ну, плюс некоторые
проблемы. Сколько бедных, не поняла.
Значит, у нас 15% населения может себе купить простую бытовую технику.
В России.
Это просто Левада-центр. Это можно считать, это средним классом, он с 2002 года вырос вдвое. А остальные, которые не могут купить себе простую бытовую технику, это бедные.
85% населения.
Но все-таки не так.
Ой.
Все-таки не так.
А как? Это ваш вопрос.
Я понимаю, но это не значит, что у них нету и не, они не могут купить. Другой приоритет задач, но все-таки не так.
Все. Не всем нужен, да, в конце концов, холодильник.
Во-первых, есть холодильник.
Особенно
все-таки, ну, идет там по разным причинам, все-таки идет некоторый потребительский бум.
Идет бум, да, за счет другой... потребительских кредитов.
А кто же все это сметает вообще из магазина?
Вообще говоря,
холодильники, телевизоры.
Ну, 15% по оценкам, плюс пример... те, кто покупает, кто берет потребительский кредит.
Примерно, да, 2/3 прироста всего потребляется вот этими 15-20%.
А скажите мне, пожалуйста,
падает гораздо меньше.
Вот это вот активное кредитование, которое сейчас существует, предлагаются кредиты на все, вплоть до расходов на отпуск, например, да, или ипотека, которую пытаются внедрить в России для того, чтобы люди решали таким образом свои жилищные проблемы. Скажите, при таком соотношении богатых и бедных, при том, что у людей часто нет надежды на завтрашний день и на хороший заработок, не опасно ли затевать, например, ипотеку и кредитование? Ведь очень многое не вернется. Многие берут на авось.
Ну, это лучше пусть экономисты скажут, все-таки я социолог, угу, я не берусь ответить.
Сейчас Мишу спрошу.
Есть определенный риск, конечно, невозврата или роста напряжения, связанного с невозвратом. Но пока все-таки это кредиты берут не все население, а все-таки более обеспеченная часть. Ну, и там,
как-то надеется, да?
Как-то надеется, и там есть некоторые ресурсы. Поэтому не думаю, что...
Миша. Нужно разделять потребительский кредит и ипотечный. Потребительский кредит... Здесь проблема в том, что люди только сейчас начинают в массе своей понимать, что за кредит нужно расплачиваться. И, к сожалению... В общем-то, это приходит дорогой ценой некоторым. Ну, а с другой стороны, появляется преступность, связанная с тем, что вот определенные, скажем так, оборотни в погонах покрывают людей, которые профессионально берут кредиты и не возвращают. Банкиры с этим уже сталкиваются. Но в масштабах экономики все-таки люди у нас очень честные, и проблемы это не создает. Значит, с ипотекой ситуация несколько сложнее, потому что, во-первых, в условиях предельной монополизации строительного бизнеса, ограничения предложения, ипотека не привела к доступности жилья. Она привела к росту цен на жилье. Она помогла спекулянтам, а не людям. Так что главный результат проекта «Доступное жилье» – это его недоступность.
Хотели как лучше.
Да. То, что проценты по ипотеке безумно высоки, ну, скажем, в крупных городах и в Москве, эти проценты отбились за счет взлета цен. То есть, если вы покупали квартиру для себя, да, вы в кабале. Но если вы за счет ипотеки покупали квартиру для спекуляции, то у вас все в порядке, вы этих процентов не заметили. Средний срок возврата ипотечного кредита в Москве чуть больше 3 лет. А с другой стороны, сейчас некоторые госбанки, они начали выдавать ипотеку за 5%. То есть это вполне европейская ставка, ну почти европейская. А учитывая наш уровень инфляции, особенно реальная инфляция, которая в годовом исчислении за 20% ощутима, то это уже, в общем-то, и очень льготные условия.
Угу. То есть можете заработать? Вот.
Нет, если вы имеете высокий доход,
ну, да,
то вы можете шикарно,
ну, да,
поспекулировать,
ну, да,
на это.
Да.
Но если у вас проблема в жилье, если у вас мало денег, ну извините, что с того, что московская недвижимость вроде бы чуть-чуть подешевела, но все равно за $4000 за метр.
Любая, да, в среднем.
Да.
Ужас. Жаэль, а вообще во Франции, как и в любой другой западной стране, люди же в принципе привыкли жить в кредит, в долг. Ведь практически все в кредит приобретается и долго-долго выплачивается. Дома, квартиры, машины.
Ну, на самом деле, мне кажется, что на Западе намного более развита эта система, чем здесь. То есть здесь это начинается, это не так давно, в общем-то, было введено. И, в принципе, есть еще куда расти. Поэтому нам кажется, что везде это... То есть уже как-то люди живут не по своей, не по своему карману. На самом деле, мне кажется, что еще не достигли. Просто этот рынок, он просто растет. Он еще не достиг своего лимита. И потом, да, действительно, во Франции привыкли люди. Банки, на самом деле, это уже давно уже обкатанная система. Банки очень тщательно проверяют платежеспособность наемщиков, заемщиков, точнее. И, соответственно, они снижают риски по максимуму. И, в общем-то, это система, которая уже работает нормально и ну, редко приводит к таким кризисам. Ну, по крайней мере, для банков. Конечно, это может привести к кризису для человека, который допустим, ну, заложил свой дом, там, чтобы выплатить многочисленные кредиты. Если он неразумно поступил, то...
Но это уже проблемы. Культура многолетняя. Люди уже втянуты в это, они привыкли, они знают, как работает эта система. Да? Да,
Миша, не только люди, но и государство, потому что не только банки защищены, но и люди тоже защищены, потому что существует многоуровневая система страховки. И если вы, скажем, взяли ипотечный кредит и не можете его выплатить, я не знаю, как во Франции, но во многих других странах вы можете этот кредит перепродать. Эту недвижимость. То есть вы потеряете только проценты, а при хорошей динамике на рынке, то вы их не потеряете.
Многоуровневая действительно.
У нас этого еще пока нет.
Все-таки я хочу сказать, что очень небольшая часть людей включена в эти отношения. И говорить об этом, ну, конечно, это интересно, но это требует...
Это 11-15% максимум.
В пределе, я думаю. Основная часть все-таки населения вне этих отношений и очень не скоро будет. Учтите, ну, по нашим вот опросам последним, майским и июльским, средний доход семьи это примерно $540. Всех работ.
Всей семьи.
Да, или каждого члена.
Нет, всей семьи.
То есть, например, из трех человек, да?
13 тысяч.
Двое работающих, и там ребенок примерно.
По России?
Да.
Примерно.
Ну, какие ресурсы? Посчитайте,
Примерно,
сколько они тратят на еду, одежду, квартиру, плату, обучение детей и какие возможности остаются.
То есть не до кредитов.
Не до кредитов. Это в среднем, конечно, учитывая богатые крупные города, Москва, там, Питер и прочее. А есть же просто бедные действительно районы, не Черноземье или Кавказ. Там
есть натуральные хозяйства, где просто нет денег.
Где перепад в уровне дохода примерно на порядок. Просто. Поэтому еще одну, я все-таки напомню, у нас 60% населения живет в селе и малых городах. Это примерно такой же уровень, чтобы было понятно уровень застойной хронической бедности, из которой выпрыгнуть чрезвычайно.
Депрессивные территории.
Это депрессивные зоны. Они не поднимутся ближайшие. Поднимутся крупные города, где очень быстро все идет.
Миша, что делать? Вот надо экономиста спросить. Когда вы улучшите
проблема
ситуацию?
Депрессивных регионов, она первый раз была сформулирована еще при советской власти. Она постоянно говорила, что да, есть такая проблема. Но сейчас проблему решили путем замалчивания. То есть нет такой проблемы, нет огромных, обширных территорий, которые утратили возможность самостоятельного развития по разным причинам, в том числе по психологическим и из-за управленческих ошибок. Ну, ярчайший пример, скажем, есть такая Курская область, когда там был губернатор Рудской, вы когда ехали по трассе, вы обнаруживали, что вы въехали в Курскую область, потому что при шоссе исчезал весь бизнес малый, полностью, как ножом обрезало. То есть от губернатора действительно много зависит. И единственный способ – это государственные программы, грубо и по-советски говоря, развитие производительных сил. То есть вот здесь мы даем льготы на развитие производства, на создание рабочих мест. Ключевые слова любого политика в развитых странах – создание рабочих мест. Нас про это упоминают в лучшем случае мельком. Государство это игнорирует полностью. Ну, к сожалению, по очень тривиальной причине у нас от граждан ничего не зависит, соответственно, какой смысл им в чем-то потакать.
Знаете, я вспомнила, у нас же Нобелевский лауреат, один из последних, который, по-моему, банкир из Бангладеш, да, который на микрокредиты бедному населению. И Нобелевскую премию получил, потому что эти микрокредиты позволили хотя бы частично сдвинуться в проблеме борьбы с бедностью, создание именно самого мелкого бизнеса и каких-то возможностей для этого населения.
Знаете, я допускаю, что мы выдаем достижение, но, во-первых, Бангладеш как была нищей страной, так и осталась.
Все равно все-таки немножко лучше.
Во-вторых,
давно не слышал об этой стране.
Во-вторых, при
Бангладеш, да?
Во-вторых, это возможно при, скажем так, терпимом отношении государства к этому. Когда основой государственного строя является коррупция, когда государство чиновники, бюрократия рассматривают все, что шевелится в качестве своей добычи. Ну, знаете, вы дадите микрокредит, и вот берут.
Ну да. Я сейчас несколько сообщений с СМС прочту. Кстати, забыла вам напомнить, что у нас СМС 970-45-45. Я прочту, все равно идут. Наши постоянные слушатели знают этот номер. И я сейчас просто прочту. Если у вас будут какие-то короткие замечания по поводу этих сообщений, то скажите. Ну, здесь меня поправляют. Не специальный индекс, а дециальный показатель. Дециальный, правильно. Я просто назвала его специальный, чтобы этот термин не употреблять. Сейчас, так, секундочку. Смотря что называть бедностью, надо больше работать. Билл Гейтс тоже не стал сразу олигархом.
У нас это замечательный подход. У нас процентов 60, по некоторым просто не по левадовским, население относится к среднему классу.
Угу.
Когда возникает вопрос, а почему, следует ответ, а мы живем как соседи, все так живут. А мы даже пьем меньше, поэтому живем лучше. Точка. А то, что он живет практически в натуральном хозяйстве, его не волнует.
Так, меры экономического характера по преодолению бедности, введение прогрессивной шкалы налога на доходы, национализация нефтегазовой, обрабатывающей промышленности. Ну, то есть, короче, это уже было и в сообщениях по интернету.
С маленькой поправочкой. Национализация имеет смысл, если это будет в интересах общества, а не в интересах там 15 крупнейших чиновников. И более того, разница между национализацией, так, с чисто прагматичной точки зрения, между национализацией и жестким контролем и плотным сотрудничеством нету. Если государство примитивное, делает национализацию. Если государство сложно устроено и эффективное, остается частный бизнес, при этом работает в теснейшем контакте с государством.
А прогрессивная шкала?
Знаете,
то, о чем все время говорится.
Прогрессивная шкала...
Лев Дмитриевич, вы что-то хотели по этому поводу сказать? Я уж хочу перебить Мишу, потому что он приватизировал эфирное пространство.
Хотел сказать, что это старый принцип, все поделить, а ты ничего не выйдет из этого. Конечно, преуспевание национальное начинается с роста обеспеченных и богатых. Только они могут.
Ну хорошо, чтобы они подтягивали остальных за собой.
Если только это богатство обществом признается в качестве законного, легитимного.
Вопрос уважения
потому
к этому самому богатству.
Потому что, вообще говоря, дело не в сколько... там приходится на душу населения, а в смысле богатства. Понимаете, Билл Гейтс, он никто не будет оспаривать его, там, кроме некоторых радикалов.
Uh-huh.
Это человек, который создал нечто. Это богатство признано.
А у нас состояние, нажитое в 90-е, вызывает большое сомнение у львиной доли населения.
Так, оно не вызывает никаких сомнений у львиной доли
населения. Да, у львиной доли населения. Нет,
все не так.
Нет, почему? В основном так.
35%. Отношение к крупным состояниям довольно противоречивое. У молодежи, скорее, оно не вызывает протеста, и молодые относятся к нему с любопытством и позитивно. Это некоторый пример для них. У пожилых людей, конечно, это вызывает зависть, возмущение, но то, что называется ресентимент. То есть ярость, возмущение, зависть. Наше общество, вообще говоря, завистливое. Оно не столько производит, сколько завидует, потому что не может достигать.
Ну, в общем, уважения к состояниям нет.
Состояния нет, но я хочу сказать, почему. Потому что способ производства этих состояний тесно связан с властью, а это значит с коррупцией.
Мы сейчас продолжим. Миша, у нас буквально 5 секунд до новостей середины часа, а ведущий уже пришел, и мы сразу после этих новостей середины часа продолжим наш разговор.